Я рад приветствовать вас, Церковь Божия, все гости, кто приехал сюда на конференцию «Решено», которая посвящена реформации. И мы с вами на протяжении уже нескольких дней обращаемся к этим тезисам, которые были сформированы тогда, в XVI веке. Обращаемся к тезисам «только». Мы с вами уже говорили о только Писание, что Писание – единственный авторитет, непогрешимый авторитет для практики и жизни Церкви и отдельно взятого верующего. Мы много говорили о только вере, что спасение происходит только верой. И мы знаем, что человек не может приложить никакого дела в заслугу для того, чтобы Бог спас его. Мы говорили с вами о тезисе «только Христос», что спасение дано нам только во Христе. И сегодня утром я хотел бы посвятить вот это время для того, чтобы мы поразмышляли над тезисом «только благодать». Прежде, пока вы открываете Ефесянам вторую главу, я хотел бы сказать спасибо всем, кто сегодня пел. Я уже подумал, что они всю мою проповедь сегодня распоют. Все пункты, которые я запланировал, они подходят под каждую песню. Думаю, оттуда, из этого пункта прозвучала песня, из этого. И прям по божественному провидению. Вообще, даже когда Александр вышел читать сегодня в начале текст, он взял Ефесянам вторую главу и взял читать тот текст, на который я собрался проповедовать. Знаете, что я ожидал следующим по программе? Я ожидал, что сейчас выйдет какой-то проповедник и скажет мою проповедь. Но потом я посмотрел программу, оказалось, что это я следующий. Итак, мы размышляем с вами о тезисе «только благодать», и мы прочитаем с вами вторую главу Ефесянам с 1 по 10. Апостол Павел пишет Ефесской церкви, верующим Ефесской церкви, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Один влиятельный богослов прошлого столетия, размышляя над реформацией XVI века, сделал такое замечание. Он сказал: «Реформация, по сути, это победа учения Августина о благодати над учением Августина о церкви». Мы знаем, что Августин – это отец церкви, который жил задолго до событий реформации XVI века. Мы знаем, что он оказал огромное влияние на формирование учения церкви, ее доктрин. Мы знаем, что он учил о церкви. Он призывал к тому, что церковь ни в коем разе не должна раскалываться, даже если в ней основная мысль, основное богословие ведет к заблуждению. С другой стороны, его учение о благодати, выкованное в его спорах с Пелагием, который провозглашал способность человека самому избрать Бога, можно было свести к фразе. Вот что он учил о благодати. «Человек спасается только благодатью». Именно такое понимание благодати привело к отделению протестантизма от католицизма. Учение о благодати взяло верх в богословии той церкви над учением о церкви. Только благодать – это еще один из ключевых тезисов реформации, который, по сути, показывает еще одну грань Евангелия, на которую мы смотрим на протяжении этих дней. Нам нужно отметить, что в средние века, как, впрочем, и сейчас, люди вкладывали разное значение в понятие «благодать». Если я задам сегодня вам вопрос, а что такое благодать? Каким будет ваш ответ? Попробуйте для себя ответить, что такое благодать. Средневековая церковь считала, что благодать – это некая субстанция, которую Бог производит внутри нас, чтобы заполнить пропасть между нашей человеческой природой и Богом. Поэтому в католической церкви было так очень много всяких таинств, совершая которые сообщалась благодать человеку, которая, по их мнению, заполняла эту пропасть, чтобы человек имел общение с Богом. И как следствие из такого понимания благодати все шло кубарем. Стих, очень известный пример, я думаю, многие из вас слышали, когда католики толковали стих из первой главы Евангелия от Луки, номер 28, где ангел обращается к Марии. Он ее называет «благодатная». Но в переводе, который они тогда имели, было сказано «Мария – полная благодати». Они представляли Марию как некий резервуар, наполненный благодатью. И у нее этой благодати было так много, что они говорили, нужно к ней обращаться, потому что она может и вам дать чуть-чуть этой благодати. Когда обращенный Лютер переводил эти стихи с языка оригинала на немецкий язык уже, он говорил, ну как я могу перевести Марии полное благодати? Он говорил, что полными в его понимании могут быть только две вещи. Бочка, наполненная пивом, и кошелек деньгами. Но никак не Мария, наполненная благодатью. И поэтому он перевел этот стих «Мария благодатная». Мы понимаем, что это неверное представление о благодати, когда мы читаем Писание. Когда мы говорим о благодати, исследуя Писание, мы можем заключить, что это не субстанция, которая заполняет резервуары внутри нас, но это особенное Божие отношение. Это не субстанция, это отношение. Благодать – это незаслуженная Божья благость к человеку, заслуживающему наказания. И мы должны с вами это определение для себя прояснить, чтобы оно у нас в головах осталось. Давайте мы его немного проиллюстрируем. Для наглядности приведем такой пример. Представьте, что вы должны мне 100 тысяч долларов. Мне нравятся такие примеры, когда кто-то должен мне 100 тысяч долларов. И в один прекрасный момент вы осознаете, что вы эти 100 тысяч долларов не можете мне отдать. Вы не можете мне отдать по своему положению и даже доллара. И вы приходите ко мне и говорите об этом. И чтобы проиллюстрировать благодать, представьте, что я должен сделать. Я вам прощаю этот долг, но я не останавливаюсь на этом. Если бы я остановился на этом, то я проиллюстрировал, что милость. Что я не взыскал с вас ничего, не отдал вас судьям, не стал требовать и так далее, и так далее. Но благодать, она идет еще дальше. Я не только прощаю вам ваш долг, но я даю вам сверху еще 100 тысяч долларов. Вот это будет проявлением благодати. Когда мы смотрим на Писание и смотрим, что совершил Бог, то суммы, которые фигурируют там, они превышают то, что я только что сейчас назвал, просто бесконечно... Они бесконечно больше превышают эту сумму. Хотя в церкви, мы с вами скажем, что в церкви было много заблуждений касательно того, что такое благодать. Но суть нашего вопроса, она не в определении благодати. Она в ее исключительности. То есть, когда мы говорим «только благодать», «соло грация», мы смотрим, мы понимаем, что сражение ведется не за слово «благодать», а за слово «только», «только благодать». В 1524 году, через 7 лет после того, как Лютер прибил эти свои 95 тезисов, тем самым началась реформация, мы эту дату отмечаем, да, через 7 лет некоторый мыслитель из Голландии Эразм Роттердамский, он пишет определенный трактат, книгу, которая называется «Диатриба о свободе воли». Он в этой книге противостоит Лютеру в важнейшем вопросе. Способен ли человек сам избрать Бога? Способен ли человек содействовать Богу в спасении? Через год с некоторым задержкой, с некоторым опозданием Лютер пишет ему ответ. И выходит из-под его пера, выходит известнейший труд, который признается по сей день о свободе воли. О рабстве воли, да? Точнее, если Эразм писал о свободе, то Мартин Лютер выпустил труд под названием «О рабстве воли». И ближе к концу которого он говорит такие слова. «И я весьма превозношу и славлю тебя», то есть он обращается к Эразму, «за то, что ты один из всех напал на главное, на самую суть спора. Ты не досаждаешь мне, не имеющими к этому делу отношений, вопросами о папстве, о чистилище, об индульгенциях и тому подобных пустяках, за которые до сих пор почти все за мной напрасно охотились. Ты один, единственный, увидел суть дела и схватил за горло. Я тебе за это от души благодарен». Именно Эразм увидел суть. В чем суть реформации? Главный вопрос реформации в слове «только». Спасение – это результат действия Бога и человека, или это только Божье дело и действие Его благодати? Кто действует в спасении? Бог и человек или только Бог? Слово «только» – это одно слово причина сражения, которое началось тогда и продолжается сейчас. Тезис «только благодать» говорит о том, что спасение – это стопроцентное дело Божье. Нет никакой иной причины для нашего спасения, кроме Божьей благодати. Вы согласны с этим? Один известный евангелист, которого, наверное, все мы слышали, однажды сказал: «Если Бог сделает 1000 шагов навстречу вам, чтобы искупить вас, все равно в конечном счете вы должны сделать решающий шаг, чтобы спастись». А согласны ли вы с этим? Другой евангелист, которого точно все мы знаем, сказал: «99% делает Бог, но вы сами должны сделать этот последний 1%. Путь Эразма очень привлекательный, так как ставит в центр спасения не Бога, а человека. В конечном счете, размышляя такой логикой, мы придем к такому заключению, что спасение зависит все же от человека, а Бог только предоставляет возможность. И прочитанный нами текст, который мы с вами открыли из второй главы Ефесянам, говорит нам об исключительности Божьей благодати, но подается это под определенным углом. Если мы с вами обратимся к контексту, то есть к первой главе, и вы опустите глаза в Писание, то вы заметите, что тема, она не начинается прямо здесь, во второй главе, она начинается чуть раньше. Посмотрите на 17 стих первой главы. Вы увидите, что апостол Павел, он молится о верующих людях, которые благословлены всяким духовным благословением в небесах. Он знает, что они истинно верующие люди. Он молится о том, чтобы Бог просветил их разум. Еще в некоторых сферах определенных. Есть нечто, что необходимо, в чем необходимо верующим возрастать. Он говорит: чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». И дальше он перечисляет три вещи. В чем состоит надежда нашего призвания? Он говорит о 19 стихе, насколько велико богатство Божие в верующих людях. И смотрите, что он делает дальше. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Он говорит, я хочу, чтобы вы знали еще одну вещь, и в которой вы возрастали. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько силен Бог, который вас спас. Его величие и могущество не просто где-то, но именно в вас, когда Он вас возродил. Вы верующие по действию державной силы Его. И он дальше описывает эту силу. Посмотрите, какой он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. То есть это сила, которая не может противостоять смерть. Посадив одесную себя на небесах, это сила, которая способна превознести до небес, превыше всякого начальства и власти. И дальше он перечисляет всех существ, творных на земле, на небе и в преисподней. Этой силе никто не может противостоять. Эта сила достигает великой его цели. Эта сила вечная, она будет всегда. С ней ничто не может сравниться. И он подводит к нашему тексту. И посмотрите на наш текст, на первый стих. И вы увидите одно маленькое слово, которое все склонны забывать, когда читают эти стихи, когда размышляют на них. Он говорит «и вас». Он говорит, что та же самая сила, мы смотрим на маленькое слово «и», что та же самая сила, которой он воздействовал во Христе при его воскресении, та же самая сила была приложена к вам в момент вашего возрождения, в момент вашего спасения. Осознаете ли вы это? Только эта сила и больше никакой другой. Павел адресует это послание верующим людям. Если мы посмотрим все это послание к Ефесянам, то мы поймем актуальность, что для нашей практической жизни, для нашего практического хождения пред Богом, после нашего возрождения, нам крайне важно знать наше положение, в каком мы находимся. Благодаря чему мы здесь находимся? Читая этот отрывок, мы можем заключить, что Божья спасающая сила показывает исключительность Его благодати. Сама библейская концепция спасения показывает нам, что оно возможно только по благодати. Когда люди утверждают, что чуть-чуть зависит от вас, вам нужно приложить чуть-чуть усилий, они не понимают, что такое библейское спасение. Для того, чтобы прояснить эту картину для нас сегодня и посмотреть, как все части спасения говорят нам о том, что мы спасаемся только благодатью, я предлагаю нам сегодня ответить на три вопроса. Кого Бог спас своей чудесной силой, как Бог спас и для чего Бог спас? Все эти три вопроса показывают нам, что мы спасены благодаря единственному действию Божию, благодаря славе Его благодати. Итак, кого Бог спас? Объект, к которому была приложена великая сила, спасающая сила, показывает исключительность Божьей благодати. Посмотрите на первые три стиха. Здесь сказано, что «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». И начинается описание нашего состояния до уверования. Чтобы понять порой, насколько сильный человек стоит перед нами, мы смотрим, какой вес он может поднять. Согласитесь? Ну, понять, сильный человек или не очень сильно. Бывают, знаете, люди такие крепкие качки, но они поднимают очень мало. Нам нужно посмотреть реально, что они могут поднять. Когда я размышлял над темой силы Божьей, силы человеческой, я заглянул в книгу рекордов Гиннесса, чтобы посмотреть, что же за люди у нас здесь прославляемы в нашем мире как самые сильные люди. Я был удивлен некоторым достижением. Я увидел, что есть некоторый англичанин Эдди Холл. Он лучший по поднятию штанги. Он в становой тяге оторвал от земли ни много ни мало 500 килограммов, то есть полтонны. Это мировой рекорд, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Я узнал также, что есть такая жительница Норвегии, которая поднимает двумя мизинцами своими, она поднимает 67,5 килограмм, то есть отрывает от земли. Я узнал, что есть даже такой рекорд. Индиец Ракеш Кумар, может быть, это объясняет его рекорд, поднял с помощью одного уха с зажимом 82 килограмма 600 грамм. Я думаю, как он это сделал, что произошло с его ушами и так далее. Канадка Линси Литберг своими бицепсами за минуту крошит в пюре 10 яблок. И это тоже занесено в рекорды Гиннесса, как выдающиеся люди этого мира. Я знаю, что все эти рекорды однажды будут побиты. Ну, может быть, какие-то абсурдные рекорды не будут побиты, потому что никто в здравом уме и доброй памяти не станет там уж свои по 82 килограмма вешать на них. Я знаю, что все эти рекорды однажды будут побиты, и слава этих людей, она померкнет. Но когда я читаю эти стихи, я вижу, что то, что совершил Бог своей силой, этого не сможет сделать никто. Потому что я вижу тот вес, который он поднял, чтобы продемонстрировать свою силу. В этих трех стихах Павел описывает состояние человека до уверования. Он очень ясно здесь говорит в первом стихе. Кем вы были? Мертвыми. По грехам и преступлениям. Когда вы слышите слово «мертвое», читаете его здесь, я скажу, вам там в оригинале стоит слово «мертвые». Реально мертвые люди. Мертвый человек – это человек, который не способен делать ничего. Он не дышит, он не ходит, он не может радоваться, он не может плакать. Мертвый человек, через это слово описывается полная неспособность. И он говорит, что мертвые по грехам – это наше несоответствие Божьему характеру, его стандартам и преступлениям. Это несоответствие и нарушение его закона. Он показывает нашу неспособность исполнить то, что Бог повелевает. Здесь используется особенная конструкция в оригинале, которая показывает, что грехи и преступления – это просто среда обитания человека до уверования. Все люди на этой земле живут в этой среде. Они мертвые по грехам и преступлениям. Это сущность людей. Это хорошо согласуется с тем, что Павел написал в Римлянам 3 главе. «Никто не ищет Бога, нет делающего добро, нет ни одного». Люди не делают добра. Они не хотят делать добро. Пелагий. Интересную личность, которую важно бы нам сегодня обозначить. Это тот человек, кому противостоял Августин за 10 веков, с небольшим до реформации. Пелагий учил, что человек по сути добр. Когда человек рождается в этот мир, он добр. Он размышлял так. Если Бог требует творить добро, то по сути ты должен быть добрым, чтобы его исполнить. Он ошибался в том, что предположил, что если есть требование, то обязательно должна быть возможность. В Писании нет такого по отношению к неверующему человеку. Если есть требование, то обязательно должна быть возможность. Нет такого. Когда Бог дал свой закон, и многие люди в Израиле были неверующими, закон был дан по причине их преступления, они выявляли, что они не могут его исполнить. И как тогда люди оправдывались пред Богом? Как они спасались? Помните, что Христос рассказывает, когда пришли два человека в храм помолиться? Помните, кто пошел оправданным? Мытарь, который бил себя в грудь и говорил, он видел, что он не может исполнить всего того, что было написано. И он бил себя в грудь и говорил, будь милостив ко мне, грешнику. Так люди спасались в Ветхом Завете, признавая то, что они не могут этого исполнить, уповая на Божью благодать и милость. И мы знаем, что церковь тоже распознала это. И церковь осудила Пелагия и его учение, признала как ересь, пелагианство. Но в церкви стало преобладать другое учение, которое она тоже осудила, но которое потом оно все же как-то пробилось и стало доминировать в церкви. Называется оно полупелагианство. Оно учит тому, что человек, когда приходит в этот мир, он грешен, он недобр, он греховен. Но он греховен не настолько, чтобы ни самому не избрать Бога. Да, он грешен, но все равно в нем есть маленькая-маленькая ниточка добра, часть добра. И это добро, оно способно подтолкнуть человеку, чтобы он сам избрал Бога. Именно это защищал разум. Именно этому противостоял Лютер. Это никак не соответствует Писанию. Нельзя быть чуть-чуть мертвым. И нельзя быть, знаете, чуть-чуть живым. 99% ты мертвый, и 1% ты живым. Либо все, либо ничего. Когда вы смотрите на мертвого человека, вы же не ожидаете, что когда вы подойдете к нему и скажете, все прощаются, вы подходите к нему, завтра собираемся у меня, я заказал суши. Вы же не ожидаете, что он встанет хотя бы 1%. У вас нет такой надежды. Либо ты мертв, либо ты жив. Совершение греха не делает нас грешниками. Но мы грешим, потому что мы грешники. Это сущность всякого приходящего в мир человека. Все духовно мертвы. Давайте сделаем замечание, что утверждая, что все люди грешники, мы не говорим, что все люди одинаково развращены. То есть одинаково погрязли в этих грехах. Один человек сказал, на поле боя 20 трупов могут иметь разную степень разложения, но все они в одинаковой степени трупы. Принцип «только благодать» не отрицает, что есть люди, которые лучше других в плане морали, есть люди, которые лучше других в плане этики или культуры. Это на самом деле так. Но реальность в том, что у нас есть совершенно другой стандарт. Когда мы сравниваем одних людей с другими людьми, то нам может показаться, что есть люди, которые творят добро, не зная Бога. Я думаю, все вы знаете таких людей. Я встречал, знаете, семейные пары, которые живут, неверующие семейные пары, которые, кажется, живут лучше, чем верующие. Вы встречали такие семейные пары? Встречали. Когда мы сравниваем одних людей с другими, нам может показаться, что стихи «нет делающего добро, нет ни одного» не являются истинными. Но это не так. Сравнивать-то нужно не с людьми, сравнивать-то нужно с кем? С Богом и его стандартом. И классический пример – это наша река Волга. Я благодарю Бога, что мы живем на реке. У нас замечательный город. И я сейчас бы вам предложил бы, знаете, что совершить. Сейчас мы всей церковью собираемся и отправляемся на Волгу, на набережную. Мы спускаемся к Волге. И у нас есть по одной попытке перепрыгнуть Волгу. У всех. Мы займемся этим вот занятием вместо всей этой конференции. Начнем прыгать через Волгу. Ну ладно, старики и дети прыгнут недалеко. Но найдутся же умельцы, которые прыгнут метр на три. А некоторые сделают приспособление какое-то, и аж даже на 5 метров прыгнут. Мы скажем, слушайте, эти люди по отношению к другим прыгнули в несколько раз дальше. Они лучше, чем остальные. Но по отношению к Волге вы все остались на берегу. Так же происходит и в этом, в Божьей реальности. Некоторые люди, кажется, как будто бы они прыгают чуть дальше. Они добрее, лучше. Но нет, по отношению к Богу все люди грешники и все люди мертвы. Как бы вы ни пытались перепрыгнуть Волгу. Все люди грешники, нет праведного ни одного, все духовно мертвы. Этого определения достаточно, чтобы посмотреть на наше спасение и сказать, что только благодать, только Божья сила, только благодаря ей мы спасены. Какая там воля у человека? свободная или рабыня, какая она у него? Она у него мертвая по отношению к Божьим стандартам и Божьей истине. Сегодняшний кинематограф постоянно в своих сюжетах показывает, будто в будущем нас ждет некая катастрофа, и люди начнут превращаться в ходячих мертвецов. Некая такая пандемия. Это популярная тема, очень прибыльная, ее сильно раскручивают сегодняшний Голливуд и все остальные студии кинематографии. Но Писание рисует нам другую картину. На самом деле, после грехопадения эта пандемия уже случилась. И этот мир наполнен этими ходячими мертвецами. Совершенно иная картина, то, что предлагает нам мир. Павел не останавливается на этом, говоря, что все мертвые по грехам и преступлениям. Он этих мертвецов описывает тремя глаголами. Удивительно, да? Мертвые люди, которые совершают какие-то дела. Как-то их жизнь характеризуется. Вы посмотрите на эти три стиха, и вы увидите. Жили, жили, были. Как в нашей сказке. Жили, были, да, начинаются. Но если мы будем более точными, то мы посмотрим, что в самом начале он говорит, в оригинале стоит слово, которое можно перевести «ходили» или «поступали». Потом он говорит «жили» и «были». И вот это слово «ходили», оно очень знаковое для этого послания и вообще для апостола Павла. Всякий раз, когда он его здесь употребляет, он хочет показать плоды того, что происходит внутри. Он это относит здесь к неверующим людям. Он говорит, ваши все поступки, они характеризуются вашим гнилым корнем, вашей мертвостью. Но также, например, в 10 стих, если вы посмотрите, то там говорится последние слова, которые Бог предназначил нам исполнять, и там используется то же самое слово, в которых Бог предназначил нам ходить, в которых Бог предназначил нам поступать. Это уже характеризует верующего человека. Если вы возьмете 4 главу этого послания, то вы заметите, что оно все наполнено этим словом. «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Умоляю вас не поступать, как поступают прочие народы. Живите в любви», например, в 5 главе. Он говорит «ходите в любви, поступайте в любви». В 5 главе 8 стихе он говорит «поступайте, как чадо света». Одно и то же слово. Это слово используется, чтобы охарактеризовать сущность человека. Пока проявите в плодах свою сущность. И какая же сущность здесь у людей? Они ходили, они поступали по двум стандартам. Он здесь говорит по миру и дьяволу. Всякий неверующий человек, приходящий в этот мир, он живет в соответствии с этими стандартами. Эти плоды характеризуются тем, чем характеризуется этот мир: эгоизм, половая распущенность, гордость, злоба и так далее. И также характеризуется всем тем, что угодно Господу. Ой, то, что угодно князю мира сего, дьяволу. Это противление Божьему характеру, его стандартам. Плод произрастает из корня. Посмотрите на 3 стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». Заметьте, что в 3 стихе он меняет местоимение. «Вы на мы». Вы видите? «Вы на мы». Павел не отделяет себя от всех этих людей. Он не отделяет свою расу евреев, иудеев от язычников. Он не отделяет свой статус. Он понимает, что он характеризовался тем же самым. Вы, может быть, супер-пупер молодежный лидер. Вы идете классную группу. Может быть, вы пастор. Может быть, вы успешный благовестник. Но это прошлое всех нас. Не забывайте об этом. Павел об этом не забывал. Мир и дьявол – это внешнее, хождение по плоти – это внутреннее. Вся жизнь неверующего человека протекает в этой системе координат. Это как X, Y и Z. Мир, дьявол и плоть. Все. Из этой системы он не может вырваться. Он живет в ней. Все расчеты происходят в ней. Все силы жизни направлены на погоню, но погоню не поиска Бога, а греха. И он здесь в конце говорит, и были по природе чадами гнева. Все, чего заслуживают эти люди, это Божьего наказания. И 2 раза он в этих 3 стихах использует идею того, что эти люди, неверующие человек, все люди на этой земле являются чадами, то есть детьми. И он говорит, с одной стороны, гнева, с другой стороны, противление или непослушание. Перед нами рисуется такая картина порочного круга. Непослушание порождает непослушание. Объекты Божьего осуждения порождают объекты Божьего осуждения. Отсюда невозможно вырваться своими силами. Дети всегда похожи на своих родителей. Из этого замкнутого круга они не могут вырваться сами. Мне особенно нравится слово «природа». Были по природе чадами гнева. И это слово мне нравится, знаете почему? Потому что оно, в конце концов, для меня прояснило эту тему свободы воли, которая, может быть, у нас так волнует. Если вы спросите меня, что я думаю о свободе воли, то я отвечу вам так. Человек обладает свободой воли. Но дослушайте до конца. Человек обладает свободой воли делать все, что соответствует его природе. Человек обладает свободой воли делать все, что соответствует его природе. А какая его природа? Грешники. И, соответственно, все, что он делает, и все, что он выбирает, это грех. Он по своей природе не может выбрать святость и поступать угодно Господу. Это то же самое, что Лютер называл рабством воли. Воля порабощена греху. Лютер сравнивал волю человека, знаете, с кем? С ослом. Он говорит, кто сел на него, тому он и подчиняется. Вы скажете мне, слушайте, ну это несправедливо, что это за свобода воли такая? Что это за свобода воли такая? А я вам скажу, а другой нет. Нет другой свободы вообще в Писании. Переведите ваш взгляд на Бога. Это то, что сделал Джонатан Эдвардс. Кстати, кто такой Джонатан Эдвардс? Это тот, благодаря кому его решением мы назвали эту конференцию «Решено». Он сказал, посмотрите на Бога. Посмотрите на Бога. И задайте себе вопрос, способен ли Бог делать что угодно? Ответьте на этот вопрос. Способен ли Бог делать что угодно? Вам вы должны задать уточняющий вопрос. А кому угодно? Бог обладает свободой воли делать все, что соответствует его природе. Откуда я это знаю? Я знаю это из Писания. Писание говорит, что Бог каких-то вещей сделать не может. Когда я говорю, что Бог всемогущий, я говорю, что Бог способен сделать все то, чего Он хочет, то, что соответствует Его природе. Но я не подразумеваю то, что Бог способен сделать вообще все вещи на этой земле. Каких вещей Он не может сделать? И Писание очень ясно говорит нам об этом. Бог не может согрешить, и Бог не может солгать. Почему? Потому что Его характер, Его природа, Он свят. И у нас сразу отпадают вот эти вопросы, знаете, которые постоянно всплывают, когда рассуждают о Божьем всемогуществе. Может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять? И мы сразу понимаем, что это за глупость. Он просто этого делать не будет, потому что это не вписывается в его природу. И так далее. Абсолютной свободы нет ни у кого. Это миф. Это миф. Свобода всегда ограничена природой. Человек в соответствии со своей природой не может избрать Бога. Бог же в соответствии со своей природой может спасти грешника, в своей мудрости не поступая со своей святостью. Исходя из этого, мы можем уповать только на благодать Божию. Всякий раз, когда я читаю этот отрывок, в моем разуме всплывает одна история из моих рабочих будней, так сказать. История, которая произошла 10 лет тому назад, но которая очень въелась в мой разум. У меня на работе не было, тогда, когда я работал 10 лет назад, не было никакой столовой рядом. Я брал еду с собой, собирал, что было дома, и шел на работу. И однажды, в какой-то день, супруга моя собрала мне, значит, курицу, картошечку, я их благополучно съел, а все объедочки я положил обратно в эту форму. И пятница была, домой пришел, забыл все вытащить, помыть сразу, оставил. Настал тот чудесный день, когда мне понадобилась эта форма. Но мне надо было ее помыть, а прежде чем ее помыть, мне нужно было совершить одно действие. которую я очень ясно запомнил. Мне нужно было ее открыть. А лето было на дворе, знаете, жаркие деньки. И когда я открыл форму, мне вообще показалось, моему представлению показалось, что у соседей от этого запаха сдохли кошки. Это настолько был сильный и едкий запах, что он въелся в мой разум на 10 лет. И уже я не знаю, когда от него отвяжусь. Всякий раз, когда я перечитываю этот отрывок, он напоминает мне, он нечто схожее происходит в моем разуме. Он показывает, кем я был до того, как Бог меня спас. Это нечто смердящее. В тот момент, когда я открыл эту банку, я начал ценить свежий воздух. Очень. Знаете, мы принюхиваемся к свежему воздуху, как и нашей жизни в благодати. Мы сейчас живем как верующие люди, и мы принюхались уже к этой благодати. Для нас она уже настолько естественная. И что делает апостол Павел? Он открывает перед нами банку и говорит: вспомните, вспомните то, кем вы были. Как только вы подумаете о каких-то своих заслугах сейчас, как только вы решите превозноситься над другим верующим человеком, как только у вас будут какие-то споры в вашей жизни, и вы будете думать, что вы лучше, посмотрите, насколько вы лучше. Вы просто были трупом, которого Бог спас, и у вас не было никакой заслуги. Бог спас нас мертвых по грехам и преступлениям. Божие спасение показывает исключительность Его благодати. Давайте ответим на второй вопрос. Как Он спас нас? Как Бог нас спас? Проявление силы показывает исключительность Его благодати. Посмотрите на 4, 5 и 6 стихи. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Обычно люди, сильные люди этого мира, они не просто, знаете, в спортзале поднимают какие-то штанги для того, чтобы показать, насколько они сильными. Они хотят показать это миру как максимально эффектно. Они начинают там привязывать себя к самолету и тащить его за собой. И чтобы люди все видели, насколько он сильный, он тащит за собой самолет. Кто-то привязывает себя к кораблю, кто-то привязывает себя к грузовику здоровенному. И вот они тащат, показывают, насколько они сильные люди. Но то, что сделал здесь Бог, превосходит все это. Это все какое-то, знаете, мелкое по сравнению с тем, как Бог продемонстрировал свою силу. Если вы посмотрите на 4 стих, вы видите, что он начинается со слова «Бог». Если вы взглянете в оригинал, то вы увидите, он начинается со слова «но Бог». «Но Бог». Тем самым показывая сильнейший контраст между тем, что ожидается от того, что он написал раньше, с тем, что Бог сделал. Он сделал то, чего никто не ожидал. Бог – центр спасения, а не человек. Все люди заслуживают ада и смерти, и это ожидается. И перед нами должен быть один вопрос. Мы всегда говорим о справедливости, мы размышляем о справедливости. О, это справедливо, это несправедливо. Но когда мы смотрим на, когда мы читаем Писание и смотрим на всю прошедшую историю до нас, у нас должен возникать вопрос, а почему Бог не убил всех, когда Адам с Евой согрешили? Мы говорим, о, это несправедливо, когда он кого-то не спасает. Ой, мы запутались. Не та система координат. Бог справедливый, я знаю. Но почему тогда он не отправил всех людей моментально в ад, когда только Адам с Евой согрешили? Вы хотите справедливости? Взывайте об этой справедливости. Почему так произошло? Я задаю вопрос, а почему, когда Давид согрешил, он спал с Версавией, прелюбодействовал с ней, он убил Урия, и когда к нему пришел Нафан, он его обличает. И он ему говорит, ты что сделаешь? Ты не умрешь. Погодите, любого человека в народе Израилем должны были за эти грехи предать смерти. Бог, ты справедливый? Почему Давид не умер? Почему ты не предал его смерти? Почему не побили его камнями? Он говорит, ты не умрешь. Что происходит? Что происходит? Бог на самом деле, он всегда остается справедливым. И его спасение, оно связано с тем, что он проявил свою справедливость. Но он излил весь свой гнев на кого? На Христа. Не в нас были заслуги. Не в нас заслуги. Люди заслуживают ада и смерти. Нет такого человека, на которого Бог посмотрел бы и сказал, «О, Вася, вот его надо спасти». Нет такого Васи. Бог спасает грешника. И как он делает это, выражено здесь тремя глаголами. Посмотрите. «Оживотворил, воскресил, посадил». И я вновь обращаюсь к оригиналу. Это то, что было свойственно реформации, когда они возвращались к первоисточнику. Эти глаголы в оригинале имеют очень интересную форму. Когда мы их будем изучать и исследовать, эту конструкцию, как они там употребляются, попытались представить нам переводчики синодального текста. И там говорится вот что. Когда говорит слово «оживотворил», там используется форма такая «оживотворил вместе с», «воскресил вместе с», «посадил вместе с». И подразумевается, что все это он сделал вместе с Христом. Павел делает акцент в нашем спасении вот на чем. Когда мы задаемся вопросом, как Бог нас спас, Он объединил нас со Христом. Он объединил нас с Ним. Суть нашего спасения – это союз со Христом. Наша настоящая жизнь, она во Христе. Павел Филиппийцам говорит, когда же явится Христос, кто? Жизнь ваша. Ваша жизнь, она привязана к Нему. В тот момент, когда Бог вас спас, вы стали одним целым со Христом. Именно поэтому так много Христос оперирует к этому, говоря, что верующий человек и Христос неразделимы. Кто сделает одному из малых сих, кто сделает это кому, он говорит, мне. Он указывает на союз того, кто верует в Него, возрожденного человека вместе с Ним. Когда мы соединяемся с Ним, нам вменяется Его праведность. Словно мы прожили совершенную жизнь, и с Ним умерли, и с Ним воскресли. И наша жизнь из-за этого союза только в Нем, только во Христе. Это может быть сложно, показаться сложным, но это есть суть Евангелия. Однажды я услышал прекрасную иллюстрацию одного человека, как он это объяснял. Я даже говорил ее с этой кафедры, но поскольку конференция, и кто-то, может быть, не слышал, я ее повторю. Представьте себе такую историю. Есть одна девушка, ей, скажем, 20 лет, и она живет в Африке. Она родилась в Африке. Она родилась в нищете. Вся ее перспектива умереть там же, в этой нищете. Представили? Представили, хорошо. Представьте себе теперь юношу, которому, скажем, тоже 20 лет, и он живет в Америке. К своим 20 годам он был настолько умным, что он заработал уже миллиарды долларов. Ну, может быть, кто-то из вас здесь сидит, заработал уже несколько миллиардов долларов. Так вот, у нас есть она в Африке, и он в Америке. Она в нищете, он живет в колоссальнейшем богатстве, в огромнейшем богатстве. Представьте себе, что где-то через 5 лет они встретились, и он влюбился в нее. Какая замечательная история. И он предложил ей руку и сердце, она, конечно же, согласилась. И в тот момент, когда они подписали свой брачный договор, когда они поставили свои подписи, когда был заключен этот брачный союз, все его богатства, который он заработал уже до 20 лет. В 25 лет, когда они встретились, стали ее богатствами. Чувствуете, как это работает? Теперь это все принадлежит ей. Нечто похожее происходит и с истинно верующими людьми. И нам это необходимо понимать. Все те богатства, которые приобрел Христос, все, что Он совершил, как Он воскрес И Он сейчас на небесах, мы соединены с Ним. Все это теперь принадлежит нам. Посмотрите по контексту, если вы посмотрите в первую главу, в третий стих, то же самое, та же самая идея. «Благословен Бог и Отец Господь нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». В нем мы имеем избрание, усыновление, печать Святого Духа и так далее, и так далее. Все эти благословения у нас только от того, что мы соединены со Христом. Христос избавил нас от царства греха. Союз с Христом – это чудесная истина, о которой мы можем очень долго говорить. Но я хотел бы вернуться к нашему главному вопросу. Если такое великое дело Бог совершил, что Он соединил нас со Христом, и то, что мы до конца, наверное, не сможем понять, приложили ли мы к этому хотя бы маленькое дело? 1%. Мы даже представить себе такого не могли, чтобы это сделать. Чьей силой мы оказались в союзе со Христом? Человек и Бог вместе работают? Или это мог сделать только Бог? Или Бог сделал 99 шагов, а нам нужно сделать всего лишь один? Это абсурдно. Это реальный абсурд. Подумайте о спасении через другой его образ. Это возрождение, духовное рождение. Если вы помните, Писание очень много говорит об этом нам. Что такое духовное рождение? Помните, Никодим пришел к Христу. Он ему говорит, Христос, тебе нужно родиться свыше. Он говорит, а что мне сделать? Что сделать, Христос ему сказал? Чтобы ему родиться свыше. Он ему говорит, дух дышит где хочет. И так бывает со всяким рожденным от духа. Он говорит, ты не можешь сделать ничего, Никодим. Кроме того, признать, что ты ничего не можешь сделать. Да? Вспомните богатого юношу, который подошел к Христу и говорит, что мне сделать? Что мне еще сделать? Он, кажется, уже так много сделал. Христос дал ему дело, которое он не может совершить, чтобы он осознал, что он ничего не может сделать. Да ладно, что эти примеры? Посмотрите на себя. Вот скажите, кто из вас, вот честно, положите руку на сердце, вот прям, скажите, вот кто из вас приложил хотя бы чуть-чуть, хотя бы 1%, чтобы появиться на этот свет? Простите меня за прямоту, но это было дело не ваше. И Бог использует эти образы для нас, чтобы мы осознали эту духовную реальность. Вы ничего не можете сделать. Только я могу сделать, а вы ничего. Только Бог способен спасти. И здесь сказано, Он полон любви. Его описан мотив Его сердца. Богатый милостью по Своей великой любви, который возлюбил нас. Становится ясно и понятно, что Бог полюбил нас не за наши поступки, а вопреки. Это Божья любовь. Он любит нас не за то, что мы такие хорошие. Он любит нас вопреки тому, что мы такие плохие. Если только Бог способен спасти, если Он полон любви и благодати, я хочу обратиться ко всем необращенным людям здесь. Знайте, взывайте к Нему, чтобы Он вас спас. Если только Он может вас спасти, вы не можете уповать на свои силы. Вы не можете думать так, что вот настанет момент, когда-то я пойду и сам вот покаюсь. Настанет тот момент, вы не сможете этого сделать. Если Бог призывает вас сейчас, обращайтесь к Нему. И в какой-то момент мы все понимаем, что спасение зависит от Бога. Хотя даже, может быть, мы думаем, что человек обладает такой свободной волей, что сам изберет. У всех у нас есть родственники, которые не веруют во Христа. И мы им изложили уже лучшие доктрины, мы им придали уже лучшие аргументы, мы им сделали уже все, раскрыли, как только может раскрыть, наверное, только сам Лютер. И что? Какой результат? Никакого. Бог приводит нас к такому моменту, чтобы мы почувствовали нашу зависимость от Него. Если вы молитесь о своих неверующих родных и близких, вы признаете, что спасение зависит от Бога. Тогда бы вы не молились. Нам нужно только это для себя прояснить. Когда мы смотрим на то, как Бог нас спас, соединился со Христом, у нас мы твердо утверждаем, Он наша лоза, а мы на Нем только веточки. И без Него мы ничего не можем делать. Мы твердо утверждаем, что только благодатью мы спасены. Давайте ответим на последний вопрос очень кратко. По одной простой причине, чтобы мне не забрать хлеб у Саши Гуртаевой, который будет проповедовать последнюю сессию «Только Богу слава». Для чего Он нас спас? Посмотрите на 7, 8, 9 и 10 стихи. Особенно 7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости, благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Он хотел явить людям. Бог спасает нас для того, чтобы прославить Себя и Свою благодать. Он хотел показать людям, насколько Он великий и благой. Это словно отправляет меня в исход. Когда Он совершал эти великие чудеса, зачем Он их делал? Чтобы окружающие народы, слыша о том, что происходит, знали, какой Бог, какой великий Бог у израильского народа. Он распространял через эти чудеса свою славу. Но здесь Он совершает более великое чудо. Он спасает. Безнадежного грешника спасает для своей славы. Как вы можете заметить, все эти стихи представляют особую квинтэссенцию всех соло. Мы читаем Писание, соло-скриптура. Мы видим, что здесь говорится о спасении только через веру, соло-фиде. Спасение только во Христе, солус-кристус. Спасение только по благодати, да, соло-грация. И, конечно же, Он приводит нас к финалу, к апогею. Только Богу слава. И эта цель показывает нам, знаете что? Что человек не может ничего приложить к своему спасению. Если бы человек мог что-то сделать, тогда бы слава хотя бы чуть-чуть перепала бы ему. Но здесь не так. Цель нашего спасения – это Божья слава. Вся слава только Богу. Здесь быстро я перечислю, чтобы мне Сашу не подрезать, две причины. Он говорит, спасение точно не от вас. Это 8 стих. И один известный реформатор того времени, Жан Кальвин, он вот что написал. «Ведь если со стороны Бога только благодать, а мы ничего не вносим, кроме веры, лишающей нас всякой похвалы, отсюда следует, что спасение не от нас». Разве не должны умолкнуть от этого и свободная воля, и благие намерения, и ложные приготовления, и заслуги? Разве Павел говорит, будто что-то из всего перечисленного частично заслуживает похвалу за спасение человека? Ведь тогда спасения не было бы, как он учил, в похвалу одной лишь благодати. Поскольку же со стороны человека Павел видит лишь принятие спасения через веру, он отбрасывает все прочие средства, на которые обычно надеются люди. К Богу вера приходит, приводит человека пустым, чтобы наполнить его Христовыми благами. Осознаете ли вы, что спасение не от вас? Это Божий дар. И Алексей уже вчера хорошо объяснил этот 8 стих. Посмотрите на 10 стих. Там сказано, что мы Его творение. Это вторая причина, почему возносится вся слава Богу. Мы Его произведение искусства. Мы не произведение Его и нас чуть-чуть. Вот знаете, Он нарисовал картину, а мы там подпись поставили. Или Он играет прекрасное произведение, а мы одну ноту нажимаем. Как будто бы мы рядом с Ним стоим и жмем на одну нотку. И чтобы, ну как бы, ну я тоже с Ним играл. Нет. Сказано, что мы Его произведение искусства. И мы приносим в своем спасении в осознании того, кто мы были и кем мы стали, мы приносим всю славу Ему, потому что осознаем, что это нечто невообразимое. Любой пациент, перенесший серьезную операцию, свидетельствует о мастерстве хирурга. Осужденный после амнистии о милости правительства. О себе мы можем сказать и то, и другое. Ибо мы шедевры Божьего мастерства и стали такими в результате воздействия Его благодати. Это сказал Джон Стотт. Ваша жизнь приносит славу Богу? Понимаете ли вы свое положение сейчас? Направлены ли ваши мысли, ваши дела, ваши слова для того, чтобы принести Ему славу? Посмотрите на свое спасение. Кем вы были, кем вы стали. Благодаря чему это все? Только Божьей благодати. Он говорит, поставьте дела на правильное место. Он говорит, которые Бог предназначил нам исполнять. Теперь мы способны совершать добрые дела. И эти добрые дела реально добрые в глазах Бога. Потому что наша новая природа, обновленная природа способна быть послушными Божьему Слову. Бог хочет подготовить нас к тому, чтобы мы жили в благодати. И об этом, кстати, будет сегодня семинар. Я специально не забегаю вперед и не говорю вам о том, что нужно делать. Заметьте, как мало призывов я сегодня адресовал вам. Вы можете сказать, как мало применения. Нет, на самом деле применений в этой проповеди очень много и в этом тексте. Главное применение в осознании этой истины. О том, как жить в благодати. Слава Богу, наша конференция не заканчивается. Должен говорить Тимур Расулов. Надеюсь, он будет об этом говорить. Я сейчас его не подставляю. Тут все придут, а он мне о том скажет, что это будет номер. Я хотел бы закончить свою проповедь известной фразой Августина. Он хорошо понимал в своей жизни, что он полностью зависит от Божьей благодати, от Него и Его благодати. И он молился к Богу такими словами. Послушайте, это очень известная фраза. «Дай, что повелишь, и повели, что хочешь». Он говорил Богу, вот ты мне повелеваешь очень много из слова твоего, но чтобы мне это исполнить, я не могу своими силами. Я полностью завишу от тебя. Дай, что повелишь, и повели, что хочешь. В этой парадигме зависимости только от благодати Божией, и мы должны жить с вами, и взывать к Богу, чтобы Он помог нам в нашей христианской жизни жить не процессом зарабатывания спасения, как живут некоторые, словно Бог выдал им кредит, ипотеку на всю жизнь, и они пытаются ему его отдать. Нет, но нам жить в благодати, осознавая свою зависимость от Него и принося Ему через это славу. Давайте мы помолимся и попросим Его об этом. Аминь. Великий Бог, мы славим Тебя за Слово Твое, которое открывает нам истину о Твоем спасении. Это реальное чудо, которое порой не вмещается в наши головы. Мы настолько ограничены, чтобы понять Твой великий характер и Твой план. Мы настолько немощны, но мы радуемся. Мы радуемся тому, что Ты однажды водворил этот план, предварил этот план в жизнь. Мы радуемся тому, что однажды Твоя благодать, Твоя спасающая сила прикоснулась к нам, потому что Ты так решил. Мы хотим, чтобы вся наша жизнь, она была превознесением Твоей благодати, а не своих заслуг. Мы молим Тебя, Боже наш, дай нам всегда помнить, кем мы были и кем мы стали, и для чего мы здесь находимся, чтобы приносить Тебе славу во всех жизненных ситуациях, которые Ты допустишь. Мы на Тебя уповаем, Боже наш. Аминь.